Добрый вечер всем. Мы продолжаем с вами разбирать книгу Хорев Рав Шимшон Рафаэль Ирша. Книга, которая в этой книге он пытается объяснить и именно как вот актуальность заповеди в наши дни. Сегодня мы с вами дошли до заповеди, которая по-настоящему очень интересна заповедь. Мы как-то вспоминали о ней в каких-то предыдущих уроках, мне помнится, что говорили о ней. Заповедь, она интересна тем, что она, ну, напрямую известна всем. И к этой заповеди, можно сказать, все воспитывают своих детей, не имея значения о религиозности человека. Нерелигиозным людям тоже очевидно, что это делать нельзя. Но самое интересное в том, что в Торе такого прямого запрета нет. Несмотря на то, всем очевидно, что есть такая заповедь, что не может такого быть, чтобы такого запрета не было. И мы с вами говорим о заповеди обмана. Обманывать, врать другим людям. У нас есть два намека в Торе. Я хочу подчеркнуть, почему намеки. Мне уже много прислали комментариев о каком-то из прошлых уроков, когда я вспоминал об этой теме. У нас есть, например, написано в Торе такая вещь. Не крадите, не отрекайтесь и не лгите друг против друга. И вот как бы напрямую здесь написано, что нельзя врать. Но если мы присмотримся к контексту, имеется в виду, что нельзя быть лжесвидетелем. Нельзя на суде прийти и быть лжесвидетелем. И надо подчеркнуть, лжесвидетель — это не просто вранье. Почему? Потому что бывает ложь, которая никому практически имущественного ущерба не наносит. Не знаю, там ученик поздно пришел в класс. Почему поздно пришел в класс? Не знаю, там собака покусала. Где твоя домашняя задача? Собака съела домашняя, собака съела домашние уроки. Он как бы никому никакого ущерба не принес. В суде, понятно, в суде здесь идет раздел имущества, суждение об имуществе, нанесение ущерба. Мы видим, что это, где написано «не лгите друг против друга», это и говорится о краже, да, там не крадите, не отрекайтесь от ваших обязанностей, от вашей клятвы, от ваших ответственности перед вашим товарищем, перед вашим другом. И не лгите друг против друга. То есть это подчеркивается, это все касается судебных процессов. В судебных процессах врать нельзя. Почему? По той же самой причине, что нельзя и красть, нельзя воровать. Потому что я наношу своей ложью, я наношу прямой ущерб товарищу. Поэтому это понятно. Но если в Торе где-то запрет, который говорит просто, без нанесения ущерба товарищу, просто обманывать. Человек не хочет, хочет как-то выкрутиться из какой-то неприятной ситуации, и он обманывает. Человек хочет, там, не знаю, избежать платить там какие-то определенные высокие налоги, и он там в анкете чуть-чуть снижает всякие там, не знаю, цифры и всякое такое, для того, чтобы не платить те налоги, которые требуются от него платить и так далее. То есть как бы никто конкретно здесь в ущерб нигде, никто напрямую от этого не страдает. Можно ли в данной ситуации такое делать или нет? У нас есть еще один намек тоже в Торе, который относится к судьям. Судьи должны тщательно проверять свидетелей, и там написано «от слова лжи отдалитесь». Отдались, от слова лжи отдались. И опять же, это отношение в отношении к судьям. Судьи должны тщательно проверять свидетелей, должны взвешивать каждое слово, должны прислушиваться к каждому утверждению из каждых этих сторон. Это требование к судьям. От слова лжи отдались. И опять же, для того, чтобы... Почему суд должен быть честным, это понятно. Здесь обязательно есть какая-то страна, которая пострадает. Это сторона, извините, которая пострадает. Это понятно, почему суд должен быть честным. Но опять же, среди, не знаю, друзей, встретились какие-то друзья, и кто-то там преувеличил. Кто-то добавил от себя там что-то. Или просто человек, вот как я привел примеры, ученик поздно пришел в школу, чтобы не получить наказание от учительницы. Он выдумал там, не знаю, какой-то рассказ. Можно ли это делать или нет? Почему? Потому что ученица здесь не страдает. Она просто хотела его наказать, чтобы он больше не опаздывал. Он тоже не хочет получить это наказание, поэтому он придумывает какую-то историю. В данной ситуации это можно делать или нет? В этом запрет, в этом вопрос. С одной стороны, всем очевидно и понятно, что ни в коем случае этого делать нельзя. Всем очевидно и понятно, что это делать нельзя. Но откуда берется этот запрет? Надо понять такую вещь. Для того, чтобы объяснить, мы сегодня в уроке немножко отойдем от тем, ну, затронем, конечно, саму тему, но попробуем поговорить уже о много раз повторявших и говоривших, уже разговариваемых нами, вот этих обсуждаемых нами вещей, которые вот постоянно мы видим, их как вот нас возвращает к этим темам. Есть такое понятие, да, мы с вами уже не раз говорили, что у человека есть два способа, скажем так, воспринимать информацию. Первый способ, как называли, как вот видят его философы и так далее. Первый способ – это наши чувства, наши органы чувства. То, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы становимся очевидцами какого-то явления. И с помощью этого нам очевидно и понятно, что вот мы видели, мы были очевидцы каких-то событий, мы были очевидцы какого-то вот явления и так далее. Вот нам понятно, что вот такое вот событие были, так-то и так-то обстояли дела. Это первая ситуация, когда мы ее видели. Но надо заметить, когда мы что-то видим, мы схватываем ситуацию, как она и есть. Мы видим, как она и есть сама по себе. В дальнейшем включается наш разум, и разум начинает анализировать нами увиденную ситуацию. Начинает делать из этого определенные выводы, начинает делать из этого определенные там, предположения, выводы и так далее, и приходит к разным пониманиям. Например, если я стучу в дверь, и я слышу, как за дверью кто-то, там, не знаю, идет какой-то шум, мне понятно, что дома кто-то есть, в этом доме кто-то есть. Или наоборот, если я сижу дома и слышу звонок в дверь, мне понятно, что кто-то позвонил. Но откуда мне взялось, мне это понятно? Я слышу только звонок в дверь. Но мне очевидно и понятно, что если есть звонок, значит там кто-то позвонил. Если кто-то позвонил, значит кто-то пытается меня подозвать к двери. Наверное, за дверью кто-то стоит. Я могу ошибаться. Может быть, какой-то сбой в системе привел к этому звонку. Может быть, просто соседские дети смеются, надо мной звонят и куда-то убегают. Но во всяком случае, я здесь происходит два этапа, скажем. Первый этап. Я вижу вещи, наблюдаю вещи, я органами чувств их понимаю, слышу, вижу, нюхаю и так далее, осознаю эти вещи. А второе, я делаю вывод в соответствии с этим, то, что я увидел. И я прихожу к выводу, услышав звонок в дверь, мне понятно, что там кто-то стоит и кто-то что-то хочет на мне, чтобы подзывать меня к двери. Откуда, опять же, я хочу это разделить для следующего, просто чтобы понять следующий этап. Откуда мне понятно, что кто-то меня подзывает к двери? Это разум проанализировал увиденное мною. Что я увидел, что я услышал, что я схватил? Шум звонка, который издается от двери. Это то, что я схватил. В дальнейшем мой разум уже делает определенные доводы. Эти все доводы должны быть построены на какой-то основе. То есть, кто мне сказал, что если кто-то звонит в дверь, обязательно кто-то там позвонил? Или кто, проще скажем, кто сказал, что у этого звонка есть какая-то причина? Будь то детишки, или сбой в системе, или что бы то ни было. Кто сказал, что это вдруг звонок позвонил просто так? Откуда мы вообще клеим такие вот эти два события вместе? То есть звонок и кто-то стоит за дверьми. Как эти два факта клеятся вместе и почему они клеятся вместе? По-простому, у нас вопрос, который задал, мы уже тоже не раз это обсуждали, законы, которые, вопросы, которые задавал Дэвид Юм в отношении таких вот ну, канонов человеческой мысли, как причинно-следственной связи. Что такое причинно-следственной связи? Мы наблюдаем абсолютно два разных явления. Я вижу, допустим, как мальчик ударил по мячу. Это первый этап. Мальчик ударил по мячу. Дальше я вижу, как мяч полетел. В моем сознании строится картина, что мяч полетел из-за того, что мальчик ударил по мячу. Но вопрос, кто сказал, что есть такая связь? Кто сказал, что существует вообще какая бы то ни была причина, чего бы то ни было? То, что я видел последовательность. Был удар по мячу, и мяч полетел. Это то, что я видел. Кто сказал, что эти два события между собой связаны какой бы то ни было причинностью? Это не только касается мальчика, это касается любых вещей. Основа всех наук лежит то, что у происходящих каких-то процессов мы наблюдаем, у какого-то процесса есть какой-то результат. Есть или у каждого вот, события, которое мы наблюдаем, у него есть какая бы то ни была причина. Если мы видим, что где-то загорелся свет, нам понятно, что кто-то его включил. Если мы видим, что где-то там, не знаю, пошел дождь, понятно, что у этого дождя есть какие-то причины. Метеорологические причины, что бы то ни было, но есть причина, почему идет дождь. И говорит Дэвид Юм, если мы полагаемся только на увиденное, только на впечатление, только на наш опыт, причинно-следственной связи, вот это вот само понятие связать два этих факта, они в наш опыт никак не клеются. А это наши досудки, это мы додумали, это мы додумываем, и вокруг этого мы что-то строим. Но кто сказал, кто нам дал право додумывать и что-то себе выстраивать в своем сознании и так далее. Да, опять же, я долго в это не вхожу. Дэвид Юм был эмпирик, мы уже с вами, когда занимались понятием вера и всякое такое, мы с вами более подробно разбирали Дэвид Юма и разбирали там разные его вопросы и пришли к тому, к чему я сейчас хочу привести. У нас существует Рамбам делит. Есть много в разных книгах, мы видим, это по-разному формируется. Но Рамбам использует такую формировку слов, такую, которая называется «глаза разума». Опять же, глаза относятся к тому, что вот мы схватываем чувства. Мы говорим, в этом разума никого нет. Вот я что-то увидел, я увидел. Это не зависимо от разума. То, что увидел, увидел. Так оно и есть. В дальнейшем его разум что-то додумывает, анализирует, додумывает и так далее. Но приходит Рамбам, говорит, что есть третье восприятие. Называется глаза разума. То есть, когда глаз не додумывает, а глаз схватывает. Или то, что сегодня называется интуиция. Интуиция – это достаточно базовое восприятие этого мира. Почему? Потому что, как мы уже доказали, опять же, я не хочу специально до такой степени отдаляться от нашей темы, но мы уже с вами говорили об этом не раз, доказали нам о том, что без интуиции не существует какого бы то ни было научного продвижения. Для того, чтобы, как мы уже сказали, чтобы существовала наука, для этого требуется, чтобы была причинно-следственной связи. Чтобы была какая-то последовательность, причинно-следственной связи и постоянный повтор. То есть, если я вот совершаю, делаю какое-то действие, в этот раз оно у меня получилось, причинность приводит к тому, что если кто-то другой сделает то же самое, тот же самый опыт, у него должен выйти тот же самый результат. Почему? Потому что мы понимаем вот причины, один процесс приводит к такому-то вот результату и так далее. Это называется причинно-следственной связи, опять же. И на этом построена вся наука, как мы с вами сказали. Если нету причинно-следственной связи, нету никакой науки, нету никаких гипотез, нету никаких наблюдений, нету ничего практически. Но дело в том, опять же, как вопрос, который задал один из величайших эмпириков Дэвид Юм, что эмпирики – это те же самые философы, которые утверждали, что мы должны ставить в основу научных доводов не разум, а наблюдение, в отличие от рационалистов. И говорит нам Дэвид Юм, что мы должны ставить, естественно, по мнению Дэвид Юма, мы должны в первую основу всего ставить, в основу всего ставить наши наблюдения. Но такие понятия, если мы разберем с вами, что именно мы здесь наблюдаем, опять же, пример с мячиком, мы видим удар по мячу, и в дальнейшем мяч куда-то летит. Это то, что мы видели. Но такое понятие, как причина следственной связи, мы ее не видели. Кто нам сказал, что это, не, что это две зависимые вещи? Мы с вами также объясняли, вот приводил Лайбниц такой пример. Вот представьте себе, человек сидит в комнате, у него настольные, настенные часы с двух сторон. Одни часы спешат на секунду, допустим. Как только здесь стрелка прошла на секунду вперед, на часы напротив пошла стрелка секунду вперед. Здесь секунду вперед и там секунду вперед. Человек здесь наблюдает последовательность. Он видит, что есть какая-то вот последовательность. Вначале здесь, потом здесь. Ошибочно он может воспринять, если он ни разу не выходил из этой комнаты, что эта стрелка влияет на эту стрелку. Почему эта стрелка идет секунду вперед? Потому что эта стрелка пошла в секунду вперед. Но это абсолютно ошибочное восприятие. Здесь нет никакой причинности. Это два абсолютно разных механизма, которые никак не связаны между собой. То, что он здесь наблюдает, он наблюдает последовательность. Кто сказал, что все, что мы с вами наблюдаем, мы наблюдаем только последовательность? Кто сказал, опять же, я повторяюсь, да, кто сказал, что существуют причинно-следственные связи? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы прибегаем к такому понятию. Многие пытались на него ответить, естественно, Кант пытался со своей теорией, со своим суждением и так далее, синтетика, априори, синтетия, априори и так далее. Но в конечном итоге самый наиболее, ну, скажем, такой очевидный ответ – это то, что есть другое восприятие этого мира, восприятие так, как наш разум способен схватить эту ситуацию, то, что называется интуиция. Интуиция – это когда человеческий разум воспринимает происходящее непосредственно, без каких-то посредников. Ему очевидно, что это так. Очевидно, что это так. У интуиции может быть много разных источников. У интуиции может быть много разных источников. Интуиция может быть построена на опыте. Человек, который долго занимался какой-то отраслью, у него вырабатывается интуиция. Ему уже намного легче, как только он слышит какой-то шум, где бы то ни было, он уже сразу же моментально узнает, познает и так далее. Мы это с вами всегда видим, знаете, в отличие между вот профессионалами и новичками. Когда обратимся, допустим, там, к доктору-специалисту, человек только зайдет к нему в кабинет, только два раза покашляет, и доктор уже все. Уже у него есть точный диагноз. Доктор, который новичок, он там проведет этого человека через возможные проверки, через возможно то все проведет, протолкает, проведет, и то пока он не убьет. Почему? У него еще не выработана эта интуиция. В отличие от доктора, который профессионал, уже интуиция выработана. Ему достаточно, его разум воспринимает эту ситуацию намного быстрее. Ему достаточно вот услышать 2-3 раза, там, поговорить с человеком и уже поставить диагноз. Это происходит во всем. Мы всегда ищем во всех отраслях, ищем специалиста с опытом. Техник, который должен починить стиральную машину. Мы ищем специалиста с опытом. Для чего? Почему именно специалист с опытом? Ну что нам понятно, что если новичок, он разберет стиральную машину до болтиков, до самых там, не знаю, самых мелчайших деталей, которые может быть, и тогда тоже мы еще сомневаемся, он сможет ли там найти причину или нет. А специалист придет, только там услышит, где-то что-то звенит, все, ему уже понятно, о чем идет речь и так далее. Он даже не думает об этом, услышав, только сразу же вот схватил все, ему уже все выстраивается, вся картина в сознании, он уже понимает, о чем идет речь. Эта интуиция выстраивается на опыте. Не всегда, я в основном, ну, не все наши интуиции выстраиваются на опыте. Например, интуиция, которую привел Дэвид Юм, то, что мы с вами говорили, это не интуиция, которая выстраивается на опыте, потому что причинно-следственная связь с опытом не связана. Но опыт также является большим источником такого понятия, как интуиция. Опыт тоже является большим источником такого понятия, как интуиция. Теперь, чем человек больше занимается какой-то темой, тем больше у него развита интуиция в данной теме. Это понятная вещь. Когда мудрецы занимаются, которые посвятили свою жизнь занятиям Торы, им очевидно, и они понимают, скажем так, истинное желание Торы, истинное намерение Торы, даже без самого текста. Им не нужен текст. Когда, знаете, вот представьте себе, когда там, не знаю, мама читает какое-то письмо своего сына, она уже понимает между строк, что именно сын хотел написать. Она может переживать о том, что сын написал. Она может там, она видит между строк то, что обычный человек этого не увидит. И мы говорим, почему? Ну, материнские чувства, материнская интуиция и так далее. Так оно и есть. Человек, который с кем-то знаком, человек, который с кем-то вот знаком, разговаривает и так далее, он способен увидеть, он способен распознать и увидеть между строк то, что другие не способны. Это не только касается Тора, это нам понятно, что это касается и любых других, например, люди, занимающиеся юстицией, они понимают то, что называется дух закона. Что именно хотели законодатели ввести в этот закон. Какие были их намерения по отношению к этому закону и так далее. То есть они воспринимают это уже совсем по-другому, потому что они этим занимаются очень долго. Занимаются этим очень долго. То же самое и в отношении к Торе. Я как-то вам приводил рассказ о том, что мне рассказал вот один мальчик, который был, я вам рассказал, ну, учился в Ишиве, он был офицер безопасности, ну, был в поезде, в израильских поездах, там есть на вокзалах охранники такие. И он провел, ну, там, знаете, к сожалению, в Израиле у него очень горький опыт с терактами. И вот там есть всякие вооруженные охранники, которые стоят на вокзалах и так далее. Им вот показывали, когда они проходили курс вот этого вот охранника, им показывали на курсе вот такой вот заснятый на камеры, как стоит какой-то человек, стоит какой-то охранник, и он подошел к просто стоящему человеку и начал что-то с ним там разговаривать. Короче, пришли другие и так далее. Что там оказалось? Этот охранник, он увидел какого-то человека на пароме. Да, стоит, тоже ждет поезд на пароме, да, тоже стоит и ждет поезд. Он к нему подошел, и он сказал, что видел, почему он к нему подошел. У него было очевидно, что это человек подозреваемый. Что-то в нем не то. Что-то в нем не то. Вызвало, человек вызвал подозрение. Поэтому, когда он пришел, начал с ним разговаривать, из разговора все больше и больше было подозрений, все больше и больше вот у него. И он подозвал подмогу, пришли и, короче, нашли у него там в сумке по-настоящему оружие, которому он готов был совершить теракт в поезде. Теперь, когда его допрашивали, этого офицера, объясни нам, почему, что именно вызвало у тебя это, чем именно этот человек вызвал у тебя подозрения, Он не мог никак ответить на это. Он не знает. У него нету что-то. Он часы не так одел, он шнурки не так завязал. У него футболка была другая. Он не смог никак ответить на этот вопрос. И это очевидно почему. Потому что здесь разум не провел никакого анализа. Разум схватил ситуацию, как она и есть. Что-то вот у него из-за опыта работы охранником, что бы это ни было, у него по-настоящему был достаточно большой стаж работы охранника, что-то вызвало в этом человеке подозрение. Что-то вызвало в этом человеке подозрение. Что именно, он даже пальцем показать не мог. Он не мог объяснить, что. На всех расследованиях, допросах он не мог объяснить, что. Это интуиция, выработанная опытом. Опять же, не все интуиции такие, но это интуиция, выработанная опытом. Классический пример этому, когда в свое время пришли к Хазуниш, был такой мудрец, Раби Авраам Ишаяу Карелиц, был один из, после еврейской катастрофы в Израиле, один из основателей религиозности в Израиле, то есть один из основателей ортодоксально-харидимного общества, прям вот построил его с нуля после катастрофы, можно сказать, один из выдающихся мудрецов. И пришли к нему там люди с какими-то вот требованиями, хотели что-то там в каком-то там, не знаю, поселении провести там какую-то программу, что бы то ни было. И он был очень был против этого. И там один человек говорит, покажите мне, обращается к Хазунишу, почему вы против? Покажите мне, где в Шульхан Арухе написано, что это запрещено. Да, Шульхан Арух – это книга, это кодекс еврейских законов, состоит из четырех частей. Шульхан Арух состоит из четырех частей. И он обращается к Хазунишу и говорит, покажите мне, где это написано, в какой из частей, из четырех частей Шульхан Аруха это написано, что это запрещено. Почему вы это запрещаете? На это ответил Хазуниш, это не написано в одной из четырех частей, это написано в пятой части. То есть, что Хазуниш хотел здесь сказать? Есть вещи, которые может понять только человек, который долго занимался этой темой. Есть вещи, которые может понять только человек, который посвятил этой теме всю свою жизнь. И он уже не просто видит перед собой законы. Он же не просто видит перед собой какие-то там запреты. И так. Он видит то, что написано между строк. У него уже выработалась интуиция в этом, по отношению к этому. И поэтому ему очевидно, что эта вещь запрещена. То же самое в отношении к запрету обмана. Если мы придем и спросим мудрецов, почему запрещено, покажите мне, где в Торе написано, что нельзя обманывать. Ну покажите, где такое написано в Торе, что нельзя обманывать. Они нету, потому что мы с вами видим в Торе нигде, напрямую этого не указано. Но очевидно, по духу Торы, по намерениям Торы, по всему тому, что мы с вами объясняли до этого, какую роль человек играет в этом мире, какая роль предназначена человеку в этом мире. Нам очевидно, что обманывать это неправильно, это плохо. И не просто неправильно и плохо, это запрещено. Но где это написано? Это написано между строк Торы. У нас есть, знаете, мы когда с вами учили цикл 8 глав Рамбама, Рамбам там приводит такую вещь, что у нас есть заповеди, да, заповеди, которые... Это по-настоящему раздел не Рамбама, и Рамбам его очень не любил, но этот раздел, который использовали другие мудрецы, несмотря на то, что Рамбам очень не любил этот раздел, таким вот образом разделять заповеди, у нас, говорит Рамбам такую вещь, у нас есть заповеди, которые даже и без Торы, так говорят мудрецы, они и без Торы были бы запрещены, говорят мудрецы. Если бы Тора не пришла и не запретила их, мы бы их запретили. Это всем очевидные заповеди. Это не убивай, не воруй, не издевайся над слабым, уважай родителей. Эти требования, которые абсолютно понятны всем, очевидны всем, что так должен вести себя человек. И говорят мудрецы, если бы Тора не запретила, мы бы их запретили. Почему бы вы их запретили? Потому что они очевидны. Они понятны, они очевидны. То, что нельзя врать, нельзя лгать, обманывать, это очевидно. Потому что Тора, как мы с вами видим дальше, это истина. И она стремится, человек должен стремиться достичь истины. Человек стремится, должен стремиться познать правду. Поэтому естественно, что он должен избегать любыми способами избегать обмана. Мудрецы выучили из конкретных запретов, которые вот касаются судебных процессов, они вывели оттуда общий запрет наносить вред другим, используя речь. Мы сказали, не только вред. Вред может быть таким, как денежный вред, то есть я его обманул, и он там из-за этого потерпел какой-то, не знаю, понес какие-то ущербы. Может быть, вред, который я нанес его знаниям, его пониманием, его знаниям, я его обманул тем, что вот он, не знаю, там, никакого ущерба прямого не нанес, но его знания уже не цельны. Он сейчас уже находится в нецельных знаниях. Поэтому в данной ситуации тоже нам понятно, что это нанесение ущерба. И мудрецы учили, что любое вранье, говорят нам мудрецы, любая ложь, любой неправильный обман любой, он всегда несет ущерб. Также из запрета, то, что написано, от слов лжи отдались, мудрецы постановили, что это не только прямая ложь запрещена, но любое отдаление от истинной правды запрещено тоже. Здесь надо понять, что когда мудрецы запретили обман, это не просто прийти и обмануть, напрямую, да, вот прийти и искать какой-то обман напрямую и так далее. Не это только запрещено. А намеки, которые совершаются, приводят человека к обману. То есть я не должен, каким бы то ни было способом, приводить другого человека в ошибочное положение, к ошибке привести, быть обманутым. Будь то рассказать ему прямую ложь, будь то ему там говорить о чем-то, намекать ему или что бы то ни было, или не договаривать правды. Не договаривать правду – это тоже очень проблематичная вещь. Мы с вами увидим, когда это можно, когда это нельзя. Но это тоже очень проблематичная вещь. Намеки, которые могут навести на неправильную информацию. Или лесть, как мы сказали с вами, недоговаривание правды. Это все тоже запрещено. Надо понять здесь такую вещь. Смотрите, Равиш, как мы с вами видим, Равиш придерживается к идее тому, что человек, он не просто одно из созданий этого мира. Человек – это единственная сущность, которая описана в Торе, что она создана по облику Всевышнего. Больше ни о ком такого не сказано. Человек – единственная сущность, созданная по облику Всевышнего. Человек – это единственная сущность, обладающая в этом мире, обладающая разумом. Почему именно Всевышний наградил человека разумом и так далее? Как написано в Торе, чтобы он ухаживал и сохранял этот мир. Лешамра велеабда. Человек, он не просто дополнительное животное среди масса разных приматов, которые бегают по джунглям и так далее. Среди них есть также человек. Нет. Мы верим, что человек был выделен от всех остальных животных для того, чтобы быть, ну, скажем так, как мы говорили в прошлый раз, на прошлых уроках, исполнительным администратором, скажем так, в этом мире. Он должен следить и контролировать, чтобы мир был в справедливости, чтобы мир был в прямоте, скажем так, чтобы все изобилие Всевышнего распространялось поровну. Человек должен контролировать и проверять и следить за тем, чтобы была справедливость в этом мире. Чтобы этот мир был цельным. Для этого, говорит Равирш, был создан человек. Для того, чтобы следить, распространять справедливость и честность в этом мире. Поэтому человек был награжден возможностью распознавать других созданий, понимать их потребности и тем самым делиться и помогать им существовать. Человек способен заботиться не только о своих близких, но также заботиться о других животных, о природе. Мы находим, вот были какие-то опыты, там люди кричали, вот в каком-то зоопарке в Германии нашли, что какие-то там мартышки, или не помню, какие-то обезьяны, тоже проявляли сочувствие по отношению к своим особям из своей стаи. И вот они тоже проявляют сочувствие. Вполне может быть. Но человек проявляет сочувствие не только к особям своей стаи. Человек проявляет сочувствие к другим людям. как у всех зажалось сердце, когда вот мы видим, как вот были похищены дети вот, зверями, этими животными хамасовскими, как были похищены дети, как были убиты, зверски убиты люди. Все, кто это видел, всех это взбудораживает, даже люди, которые очень далеки от государства Израиль. Которые очень... Все, кто видели эти картины, всех это взбудораживало. Всех, значит, сжимались кулаки, и надо вот идти. Почему? Потому что мы способны ощущать эту боль. Мы способны ощущать боль других людей, других национальностей. Когда видим какую-то несправедливость, нас прям перекашивает. Нас, вот мы не способны, нас прям злит, когда мы видим какую-то несправедливость. Но более того, мы не только к человеческому виду проявляем сожаление, мы также и проявляем сожаление к животным, когда мы видим, как мучается животное, как где-то скулит котенок, или щенок, или собака страдает, или кто бы то ни был, когда мы видим, как издеваются над животными. Нас тоже, нас прям перекашивает от несправедливости, от как так можно и так далее. У нас это внутрь, это наше сознание, это наша способность. Сколько, как мы с вами переживаем, когда мы видим порчу природы, да, когда там, не знаю, нефтяные танкеры тонут, и там пятна нефти распространяются по океанам, и мы видим, как мучаются рыбы, птицы, все эти животные. И мы не просто, мы покидаем, многие люди покидают свои уютные дома и свою вот работу, и все что угодно, идут спасать этих птиц и рыб. Потому что они не могут сидеть, их... мы ощущаем сожаление, сочувствие к природе. Не только к животным, но и к природе. Когда мы видим, как горят леса, как вырубают леса. Нас это прям вот раздражает. Потому что мы способны. Мы ощущаем сожаление, сочувствие. Более того, мы даже способны проявлять сочувствие к абсолютно вымышленным персонажам. Как я вам говорил уже, в свое время провели исследование, какой самый трогательный вот был момент в кино 21 века. По многим вот ответом это была смерть Дамблдора в вот этой франшизе Гарри Поттера. Теперь я не думаю, что кто-то в кинозалах, кто-то, кто лил слезы, прямо рыдал от этой трогательной смерти, я не думаю, что кто-то из них думал, что это реальный персонаж. Всем понятно, что это вымышленный персонаж. Всем понятно, что это выдумка, как все до единого персонажа. Вся франшиза выдуманная. Но мы все равно переживаем. Мы все равно страдаем. Почему? Потому что так вот построено наше сознание. Мы способны переживать. Более того, когда мы видим людей, которые не переживают, мы их боимся. Нам очевидно и понятно, что это психически нездоровые люди. Человек, который может пройти мимо того, как вот издеваться над животными, у него сердце не схватило, не скребит. Человек, который видит, вот его не мучает это опасный человек. Нам очевидно, что он психологически нездоровый, его надо изолировать от общества. Потому что мы способны сожалеть, сочувствовать. Почему у нас есть эта способность? Говорит Рав Ирш, это способность заложена в нас для того, чтобы мы могли правильно переживать и заботиться о всем нашем мире. Потому что в этом и заложено наше предназначение как люди. Распространять изобилие Всевышнего по всему миру. Улучшать этот мир. Заботиться об этом мире. Теперь я хочу подчеркнуть такую вещь, да, в отличие от разных, то, что можно сказать, там, знаете, крайне зеленых организаций, то, что там за природу и всякое такое, которые часто ставят природу выше человеческой жизни, ни в коем случае Тора к этому не придерживается. Самое святое, что есть на Земле, это, ну, на нашей Земле, это человеческая жизнь. Только это ни в коем случае не говорит, что поэтому можно издеваться над природой. Это ни в коем случае не позволяет нам портить природу. Мы с вами дальше увидим, до какой степени у нас есть запрет в Торе портить природу, бальташхит. Нельзя портить природу. Нельзя загрязнять природу. Но мы должны понимать также, природа предназначена для этого. Вот ее гармония природная проявляется тем образом, что мы используем ее правильно, в правильных пропорциях. Сегодня в потребительском обществе люди очень часто теряют эти пропорции. Мы хотим какие-то новые смартфоны, новые автомобили, там какие-то новые чипы, новые этот. Нам требуются какие-то минералы, которые захоронены в каких-то джунглях. Ради этого мы будем вырубать все эти джунгли, уничтожать животных, чтобы у нас были новые смартфоны. Это искривленное потребительское общество. Конечно, это плохо. Но с другой стороны, тоже надо понимать и пропорции тех, кто против. Для развития этого мира требуется, чтобы развивалось человеческое общество. Чтобы оно развивалось, да, требуется, человеку требуется природа. И поэтому задача человека найти правильную пропорцию между этими вещами. Но ни в коем случае не, знаете, служить природе, как современное язычество какое-то, служим природе, какая-то богиня природы. И с другой стороны, конечно, ни в коем случае это не позволяет, не дает нам права уничтожать природу, ни в коем случае. Вот этот правильный баланс должен найти человек. Человек был, как я уже сказал, вознагражден этим вот справедливостью, чувством справедливости, сожалением, сочувствием, именно для того, чтобы держать этот мир в балансе. Поэтому человеку было даны возможности распознавать потребности других животных. Другие животные, допустим, лев, он не понимает потребность овец. Или там, не знаю, другие животные, которые охраняют свои территории. Они будут биться за эти территории до смерти. Им наплевать, что у того животного там ему водички попить надо, или что бы то ни было. Мы способны познать потребности других животных. Способны заботиться о них, как и о домашних, так и о диких, способны переживать за них, заботиться и так далее. Понимание всего вот этого вот своей роли в этом мире, понимание своего места в этом мире, понимание того, что весь этот мир это один цельный механизм, сплошной цельный механизм, который никоим образом не разделим. И человек играет в этом механизме важную роль, это и есть познание истины. У человека это сознание, это познание истины. Познание того, что не я, знаете, как сказать, пуп земли, центр земли. Вокруг меня есть другие сущности, другие люди, другие животные, у которых свои потребности. И для этого, для того, чтобы с ними жить в мире, я должен тоже свои потребности как-то сузить. Для того, чтобы дать им возможность тоже существовать. Человек, который не видит других, или не воспринимает их нужды, или их потребности, он всегда приходит к преступности в отношении к другим людям. Все войны, убийства, воровство, насилие, все это начинается от того, что кто-то претендует на что-то, что другой считает, что это его. И он не готов ни в коем случае, как ни тот, так и ни другой, идти к какому-то ни было компромиссу. Оттуда и приходит большинство наших страданий. Потому что никто не готов прийти к какому-то ни было компромиссу. Тора требует от нас прийти к пониманию и сознанию, что у каждого есть своя доля в этом мире. И все можно разделить поровну, все можно разделить так, чтобы было всем вдоволь. И не надо ради этого знать пропорции своим потребительским нуждам. Я видел где-то исследование тоже, что если, например, сейчас все до единого текстильные компании прекратят создавать одежду, вот сейчас вот закроются все нам известные там текстильные компании, от самых известных брендов до самых, там, не знаю, каких-то китайских компаний, все, перестанут создавать одежду, сейчас, на данный момент, есть в мире столько одежды, что может 16 раз обуть и одеть всех жителей этой планеты. Тогда зачем производится еще какая-то одежда? Зайдите в магазин и увидите забитые полки одеждами. Зачем? Мы уже 16 раз можем обуть и одеть всех жителей этой планеты. Зачем еще нужна одежда? Вот этот пример того, что мы выходим за рамки вот этих правильных пропорций. Это и есть вред, который приносит потребительское общество. Естественно, что ради этих текстильных компаний уничтожаются огромные ресурсы, уничтожается огромное там, поднятие цен у людей. Это понятно, что мы с вами видим, что очень, скажем так, много людей, которые не обуты и не одеты. Где же вся эта одежда? Вся эта одежда в руках потребителей. Люди, у которых нет возможности быть этими потребителями, ресурсов у них нет. Это люди сидят голые, мерзнут. А люди, которые есть эти нужды, они выкидывают эту одежду, носят сегодня такое понятие, как одежда на один сезон. То есть сегодня именно как раз брендовые одежды, это не носится долго, это носится один сезон, один-два сезона и выбрасывается. И все. Один-два сезона выбрасывается. Почему? Ну, потому что мода уже изменилась, уже подход, все уже изменилось. Уже не те цвета в моде, уже не то в моде, и все. То есть вот это вот потребительство, это выводит человека за пределы его, выводит человека за пределы его пропорций и приводит весь мир к ужасному искажению. Тора требует от нас прийти к правильному пониманию своей роли в этом мире. Мы должны именно так видеть мир, как мир зависим от нас, что нам дали этот мир на сохранение, на то, чтобы мы его сохранили в его идеальной форме. Мы должны понимать, что кроме нас есть и другие создания, у которых тоже потребности и нужды. Именно эта истина, которую говорит Равиш, мы должны придерживаться и держаться. Это и есть наша истина. Есть очень интересный взгляд Рамбама. Мы привыкли к тому, и нам часто об этом говорят, что человек, он центр, он пик Вселенной. То есть он скажем, да, ну, ради него создан мир, скажем так. Весь мир создан ради человека, для того, чтобы прислуживать человеку. Рамбам спорит с таким подходом. Рамбам спорит с таким подходом и говорит, нет, если мы с вами спросим любого комарика, кто, ради кого существует мир? Комар скажет, конечно, ради меня. Вот, я могу пить кровь у кого попало, где попало, у кого, и мне крови вдоволь хватает. Я могу разводить своих личинок где угодно. Конечно, мир предназначен для меня. Да, иногда есть люди, которые могут его прихлопнуть. Ну, бывают риски тоже. Но в основном мир предназначен для меня. Вот смотрите, вот есть вот эти вот создания люди, которых я могу усыпить, вместо делать местный наркоз, высосать вдоволь кровь и улететь, и они даже не почувствуют. То есть сколько людей в этом мире, сколько, можно сказать, сколько источников крови в этом мире. Конечно, мир сделан для меня. Спросим с вами любое животное, любое насекомое. Все, если бы мы могли их спросить, все бы воспринимали то, что мир создан ради них. Они центры мира. Поэтому говорит Рамбам, то, что тот, кто думает, что он центр мира, это ошибочный подход. Нет, мы не центр мира. Мы часть этого мира. И у всех созданий в этом мире есть своя роль. И наша роль в этом мире определенная. Роль носорога одна, роль жирафов другая, кенгуру третья. У нас совсем другая роль. Наша роль заботиться об этом мире. Но это ни в коем случае не делает нас высшим созданием в этом мире. Говорит Рамбам, человек, который ставит себя высшим созданием в этом мире, означает то, что все границы расширяются. Он может с этим миром делать все, что ему захочется. Он может его разрушать, портить, загрязнять, издеваться, убивать, уничтожать, все, что ему попадется. Ведь мир предназначен для него. Поэтому, говорит Рамбам, нет, ни в коем случае. Мир не предназначен для человека. Наоборот, человек предназначен для этого мира. В этом есть предназначение человека. Ухаживать за этим миром. Лешамра веле абда. Сохранять и обслуживать, скажем так, этот мир. Для этого предназначен человек. Не мир для человека, человек для мира. Интересно, что был такой один из основателей, можно сказать, таких вот фундаментальных мыслителей в католистической церкви, Анслем из Контрибицкий, как его там зовут. Он в основном очень любил ту форму монотеизма, которую представляет Рамбам. И когда началось сжигание книг Рамбама в Париже, он был очень большая личность, деятельность. В свое время он был более влиятельный даже, чем Папа Римский. Он выслал срочное письмо в Париж, чтобы перестали, чтобы не трогали книги Рамбама. Это уже было после смерти Рамбама. Потому что он величайший мыслитель, величайший монотеист, не имеете права его трогать. Но есть одно место, где он не соглашался с Рамбамом. Это именно в этом месте. С точки зрения христиан, вот, с точки зрения Анслема, во всяком случае, естественно, что человек является центром всего этого мира и высшим, ну, созданием во всем этом мире. Почему? Потому что ведь Бог превоплотился в человека. Он не превоплотился в ежика или в лягушку, а именно в человека. Значит, человек и является целью, и является центром всего этого мира. Но это единственное, как он писал, место, где он не согласен там, с Рамбом. Ну, конечно, мы понимаем, что очень много и других мест там они соглашались в понимании там, о простоте Всевышнего, можно ли такого, есть ли место существовать такому понятию, как Троица и так далее, и так далее. Но, во всяком случае, Рамбам придерживается к этому мнению для того, что человек не является, он не должен смотреть на этот мир, как мир, предназначенный для человека, а смотреть на то, что человек предназначен к этому миру. Для того, чтобы построить цельное и справедливое общество, Бог наградил человека возможностью налаживать связь между собой. Люди умеют общаться. Люди могут общаться, умеют общаться и не общаются. Тем самым человек делится своими достижениями и своими мыслями с другими людьми. Ведь в одиночестве, как мы с вами уже говорили, когда изучали законы субботы, в одиночестве человек не способен на что бы то ни было. Он способен в одиночестве только выживать. Он не способен в одиночестве что-то развивать, доходить до каких-то великих там научных достижений и так далее. Нет, он это не способен. То, что человек способен в одиночестве, это выживать. Для того, чтобы человек достиг максимальных возможностей реализовать свой потенциал, заложенный в нем, для этого требуется, чтобы были другие, целое общество таких же продуктивных людей, как и он сам. В одиночестве он не способен. Поэтому человеку требуется ему общество. В общении и так далее, и так далее. Тем самым человек, общаясь, да, скажем так, он обогащает свои знания, понимает, как наилучшим образом действовать в мире для продвижения справедливости, скажем так. Я хочу здесь заметить такую вещь. Смотрите, одна из особенностей людей в том, что они способны передавать информацию. То есть животные, они передают информацию какими-то определенными знаками, там, не знаю, какими-то вибрациями, там, какими-то знаками, ну, там, лают, гавкают и так далее, жужжат, раздают какие-то феромоны и так далее. Может быть, вполне эта информация очень сжатая, но она очень ограничена. Мы не находим среди животных возможности беседовать. Да, там, как твоя теща поживает, как ты и так далее. Нет такого. Животные передают информацию в очень ограниченных формах. Очень емко, но очень ограниченно. Человек, в отличие от этого, его способность передачи информации огромна тем, потому что он обладает способностью разделять слова на слога и из этого делать там вот эти вот, создавать целые слова, предложения и так далее, и так далее. То есть он способен манипулировать буквами, создавать бесконечное количество слов. И это также другой человек способен эти слова тоже понимать и, это, и так далее. Тем самым образом, из поколения в поколение информация передается дальше. Мы не должны в каждом поколении начинать все заново исследовать и изучать и так далее. Потому что для нас это сделали поколения прошлых. Мы способны передавать информацию, обогащать свои знания, передавать эту информацию с помощью того, что мы используем речь. Однако, это благословение, надо сказать, да, это благословение дано нам Всевышним. Однако, тот, кто искривляет это благословение, тот, кто вместо того, чтобы передавать верную информацию, вместо того, чтобы проговаривать истину о реальности, человек, который лжет, обманывает, да, там, передает какую-то фальшивую информацию, приводит к тому, что весь мир практически отходит от истины и уже не может вписаться в эту реальность. Он портит все человечество. Ложь порождает ложь, которая в свою очередь порождает ложь. И от лжи к лжи человек отдаляется от истины, уходит все дальше и дальше от нее. И в конечном итоге вообще теряет направление к ней и абсолютно теряется в этом мире. Так как понятие, такого понятия, как собственность, то, что мы изучали в прошлых законах, существует только в условиях, когда есть справедливое общество. Потому что если общество несправедливое, понятно, что любой может прийти претендовать на собственность любого человека, и тогда такого понятия, как собственность, теряет весь свой смысл. Тот, кто лжет, он разрушает вот эту справедливость общества. И тем самым образом он опаснее любого вора. Вор ворует что-то конкретное, наносит какому-то конкретному человеку ущерб. Человек, который отдаляет общество от истины, он тем самым образом уничтожает всю основу этого общества. Он уничтожает справедливость. Справедливость, надо подчеркнуть, справедливость это и есть истина. Тем самым лжец, да, он порождает не только несправедливость, он отнимает возможность жить в мире и в согласии. Мир, который существует в рамках лжи, отдаляется от Всевышнего, потому что Всевышний и есть истина. Человек, который порождает ложь, он отдаляется от истины. Человек, который принял эту ложь, не по своей вине, но он принял эту ложь, он тоже отдаляется от истины. И тем самым образом одна ложь способна породить целые идеологии, лживые идеологии, которые отводят человека от истины. Которую человек теряет направление, правильное направление своей морали, правильное понимание справедливости. Лжец отбирает то самое благословение, которым наградил Всевышний человека. Поэтому, если подвести сегодня итог того, что мы только начали обсуждать, мы не успели сегодня пройти всю эту тему, мы с Ратышем еще на следующем уроке поговорим. В чем опасность лжи? Почему ложь очевидна, до такой степени очевидна, что это вещь запрещенная? Откуда мудрецы вообще взяли, что это вещь запрещенная? Как мы с вами сказали, в Торе нету намека на простую ложь. Ну, понятно, ложь, которая приводит к ущербу, это понятно, в Торе приводится. Но ложь, которая не приводит к ущербу, почему ее должен избегать человек? Ведь в Торе об этом ничего не сказано нигде. Но говорят наши мудрецы, которые изучают Тору, у них уже интуиция, дающая им возможность понимать через то, что написано между строк самой Торы. Цель Торы – довести мир до истины, чтобы каждый понимал истину, свою роль, которую он играет в этом мире, чтобы каждый понимал свою должность перед Всевышним в этом мире. Истина. Всевышний истина. Мир, реальность наша истинная. Для того, чтобы человек мог житься в этом мире, он должен довести этот мир тоже до справедливости, жить в этом мире, контролировать, чтобы этот мир был, жил справедливо и поистине. Человек не может лгать. Человек, который лжет, он отходит от этой истины. Он теряет чувство к этой истине. Он теряется полностью. Он, скажем, теряет полное свое предназначение в этом мире. Он не просто, опять же, как мы с вами сказали, если вор наносит ущерб конкретному человеку или конкретным людям, но наносит ущерб кому-то конкретно, человек, который лжет, он уничтожает всю основу человеческого общества, все его предназначение, ради которого он существует. Он бьет в сам фундамент. Поэтому очевидно мудрецам, что лгать, понимая, что Тора требует от нас жить поистине, довести этот мир до совершенства и до истины, очевидно и понятно, без каких бы то ни было вопросов вообще, что лгать нельзя. Несмотря на то, что в Торе напрямую это не написано, но это относится к тем запретам, говорят мудрецы, к тем запретам, которые мы запретили. Потому что это очевидно, что этого делать нельзя. Окей, Безрат Ашем, мы с вами дальше на следующей неделе продолжим разбирать эту тему. Если есть какие-то вопросы.
Да, есть в чате вопросы. Нам пишут: спасибо, что рассказали о Хазуныш, а то все говорят, ссылаясь на него, но вы именно в двух словах и нам все рассказали. Так, я так
конечно,
понимаю...
Конечно, это даже близко недостаточно,
но
да, урок просто был не о нем, поэтому в двух словах.
Как тогда выражение «мир создан для Израиля»? Вот вопрос.
Как? Выражение как что? Я не слышал. Еще раз, тихо, я не слышал. Как...
Слышно меня?
Да. Вы сказали выражение, я не слышал, какое выражение.
Рав Даниэль.
Да-да. Вы меня слышите?
Да, сейчас слышу. Слышно было вопрос или нет?
Я не расслышал выражение. Вы сказали, как, значит, что значит выражение, и я вас потерял.
Как тогда выражение «мир создан для Израиля»?
Как, знаете, у нас есть такое же выражение, что каждый человек должен говорить, что мир создан для меня. И что это означает? Это ни в коем случае не означает, что я здесь господин этого мира и делаю все, что я хочу. И имеется в виду то, что я должен использовать этот мир как... скажем так, найти способ служить Всевышнему в этом мире. Этот мир, скажем так, означает то, что каждый момент этого мира, скажем, да, это должен использовать его для служения перед Всевышним. То есть то, что означает, что мир предназначен для меня, или то, что означает, что мир предназначен для израильского народа, это не означает, что евреи в этом мире, они главные барины и, там, и так далее. Это может довести даже до сионских стариков, там, или как это называется, до протоколов. Нет, ни в коем случае мы не говорим, что мы цари этого мира. Мы говорим о том, что в любой ситуации мы должны найти возможность в этом мире. Этот мир, это каждая секунда в этом мире, это наша возможность достичь нашей цели. Какая наша цель? Служить Всевышнему. Поэтому мир предназначен для нас, как и для каждого из нас, так и для тех, кто, так и для тех, кто принял на себя ту ответственность служить Всевышнему. Мир предназначен для них, потому что каждая секунда в этом мире – это возможность служить Всевышнему. Так мы должны к этому относиться.
Спасибо, рав Даниэль. Далее нам пишут, но Лаван же всегда обманывал, как тогда?
Ну, поэтому он и не праведник, поэтому он и грешный человек, конечно. Лаван поэтому считается грешным человеком. Более того, он считается в Торе самый грешный человек, потому что написано, что нам написано в Агада Песах, что он хотел, он был более грешный, чем фараон. Фараон хотел убить только младенцев, Лаван хотел уничтожить весь еврейский народ. Что имеется в виду уничтожить весь еврейский народ? Имелось в виду, что он был полная противоположность тем ценностям, которые несет в себе иудаизм. Он был полная противоположность истине. Поэтому, да, конечно, абсолютно верно, что да, что он был, что Лаван был противоречие всей истине. Да.
Далее нам пишут, когда Рахель украла Терафим, она обманула Лаван. То есть не всегда правильно говорить правду.
И то же самое про насчет Рахель тоже есть очень много дискуссий, очень много вопросов и дискуссий о том, что кем именно была, правильно ли она поступила. Тоже у нас есть очень много комментариев на тему того, правильно ли она поступила.
Спасибо, Рав Даниэль. Следующий вопрос. Как отличить лесть от похвалы? Иногда делаешь комплимент человеку, чтобы поддержать хороший разговор, чтобы было приятное общение. Это лесть получается?
Лесть – это когда мы говорим, подчеркиваем те качества, которые нет у этого человека. Лесть – это форма обмана. Когда мы поговорим на следующих уроках, мы поговорим о лести. Лесть это обман. То есть я беру какие-то определенные, восхваляю человека, о, ты великий, о, ты, он никого не великий, он никого не большой, это лесть. А похвала это когда мы хвалим за то, что человек чего-то достиг, чего-то добился. И мы его хвалим. Здесь в похвале, если это в правильных пропорциях, ничего плохого нет. Лесть, она построена на обмане.
Спасибо, благодарят вас. Далее нам пишут. Ансельм Кентерберийский умер до рождения Рамбама. Интересно было бы узнать, кто же все же имеется в виду.
Ансельм Кентерберийский умер до рождения Рамбама? Я, честно сказать, думал, что нет. Я не знаю, думал, что нет. Я знаю, что он принимал, есть его письмо, где он принимал дискуссию о том, чтобы сожгли, чтобы перестали сжигать книги в Париже. И Ансельм Кентерберийский относился к Рамбаму, не думал, что он умер до Рамбама. По-моему, нет. Может, я ошибаюсь. По-моему, нет. Потому что мы находим в трудах Ансельма Кентерберийского отношение к Маймониду. Не знаю. Может, я ошибаюсь.
Марин уточняет, что он умер в начале 12 века, а Рамбам родился в 1135-м.
Не знаю, может, я ошибаюсь. У меня всегда в голове было это понимание, то, что Ансельм Кентерберийский, он, да, был знаком с книгами Рамбама. По-моему, был знаком с книгами Рамбама. Есть даже ни один раз вообще. Может быть, опять же, может, я ошибаюсь, может, с кем-то перепутал. Если да, приношу свои извинения.
Далее нам пишет Ирина, а о какой именно лжи мы говорим, категории, и что насчет лживо спасения?
Еще раз, о какой лжи мы говорим, что я не понял вопрос.
О какой именно лжи? Категория лжи.
Любая лжи, любая ложь, любая неверная информация, которую я доношу до кого-то. Просто, как я привел пример, ученик говорит учительнице, что он не сделал домашнее задание, потому что собака съела его домашнее задание. Ложь. Есть, как я уже сказал, ложь, которая наносит прямой ущерб человеку. То есть я его обманул, развел на деньги. Или обманул его там в суде, просвидетельствовал и там обманул его в суде и так далее. Это, естественно, это есть четкий запрет в Торе. Нельзя быть лжесвидетелем, нельзя обманывать судей. Судьи должны тщательно контролировать и проверять человека. Но есть также, когда мы говорим отдаление от истины, это любая неверная или, скажем там, преувеличенная или недоговоренная правда, все, что я доношу до человека, какую-то информацию, которая неверная информация, это ложь.
Да, спасибо, рав Даниэль. Теперь посмотрим на YouTube-канале Толдот. Здесь вас очень благодарят. Тадараз-ба за интересный и важный урок. Благодарят за поднятую тему. Мир Израилю желает и мир народу Израиля. Да, и вопросов я не вижу.
Окей, тогда мы тоже поддержим это желание. Мы, слава Богу, сегодня, в прошлые дни тоже видели возвращение, частичное возвращение наших заложников. Безрат Ашем, надеюсь, что мы скоро увидим как их полное освобождение, и все эти семьи объединятся вместе, хотя бы какое-то будет утешение во всем этом рассказе. И Безрат Ашем, что все вернулось, что все солдаты вернулись в целости и сохранности, с победой, чтобы все наши заложники были вернуты домой, вернулись домой без ратуши.
Амен. Спасибо большое, рав Даниэль. Секунду, нам еще поступило что-то в чат. Просят прощения за занудство. Вы не могли иметь в виду Фому Аквинского. Он цитирует Рамбама в сумме теологии.
Может быть, я перепутал, да. Вполне может быть, что это был Фома Аквинский. Томас Аквинес, да, наверное, может быть, вполне. Может быть, вполне. Опять же, я перепроверю, но вполне может быть, что это был, да, Томас Аквинес.
Так, у нас еще поднятые руки.
Да, конечно.
Рав Даниэль, да?
От вас зависит.
Да, пожалуйста. Так, я не знаю, кто первый, но... Я не заметила, извините, кто первый, но подряд. Так, Ирина, пожалуйста.
Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос по предыдущему уроку, так как я смотрела его в записи. Можно было по поводу антисемитизма. Спасибо. Значит, я выслушала очень-очень-очень интересно. Спасибо. Вот, предположим, где-то на Фейсбуке замечаешь какие-то антисемитские замечания, предположим, по какому-то вопросу. Стоит ли с этими людьми ввязаться в дискуссию, в разговор в социальной среде или нет?
Я думаю, что абсолютно не стоит, потому что, смотрите, когда я рассказывал о... ну, скажем, там, развитие антисемитизма, да, там, о этапах его развития, конечно, это не имело никакого отношения к простой массе вот этой черноты, да, то, что мы с вами, например, видели, все смеялись, но это не так смешно, как вот это вот, не знаю, как их назвать, бабуины ворвались вот это вот в Махачкале на аэродроме, начали искать там евреев. Понятно, что они не понимали антисемитизм, он религиозный или политический, или то все. Они живут этим, они очень часто, знаете, антисемитизм, он принимает форму просто как, не знаю, даже с людьми, о которых не о чем разговаривать изначально. И, знаете, я вам расскажу интересный такой вот анекдот, который был у нас в доме. У нас в доме есть, приходит раз в неделю, приходит уборщица, ну, помогает там жене по уборке и так далее, приходит уборщица раз в неделю. Эти женщины, они из Украины, приходят к нам в дом. Они как бы такие, ну, пожилые женщины приходят из Украины, приехавшие когда-то из Украины, они знают, до какой степени они в законе находятся в Израиле и так далее. И по природе вещей я тоже с Украины, я со Львова, она там где-то тоже. Мы как-то завели разговор, я жена, у меня жена из Польши, она тоже немножко по-украински умеет говорить. И как-то зашел этот разговор и так далее. Она нам как-то заявляет такое, что вот вам в Израиле повезло. Это было еще до войны, до вот этого вторжения России, когда там было очень модно выступать против Зеленского и так далее. Она говорит, вам в Израиле повезло, у вас в Израиле ни одного жида нет. Вот у нас в Украине вся напичкана жидами. Как вы знаете, сидим в диване, вообще не понимаем, о чем идет речь. Как бы. Ну, нам, во-первых, в лицо, ну, знаете, слово «жид», я помню еще, может, со Львова, там, когда-то кричали мне «жидивская детина» и всякое такое, но слышать напрямую от какого-то человека, который говорит такое вот слово «жид» для меня, живущего в Криоцефере, абсолютно религиозный город, вообще уши дыбом ставит. Но я потом понял простую вещь. Она понятия не имеет, кто такие жиды. Она не понимает, что она находится в государстве Израиль, где, ну, по не знаю, по понятным причинам здесь большинство жидов. она, для нее жид – это какой-то демон. Это вообще, это коррупционно-бандитско-разносительное спидораковые заболевания. Вообще не знать, что это такое. Но понятно, что все несчастья идут от них. И в основном антисемитизм, вот, который вы встречаете в Фейсбуке, и вот это вот черное, вот это, как я сказал, вот это вот стадо бабуинов, которое нарвалось на вот Махачкале, на аэродроме и так далее, в основном это вот такой вот антисемитизм. С такими людьми, естественно, никакой дискуссии вести нечем. Тем более она, как бы, она только о Израиле восхищалась, какая прекрасная страна, какая хорошая страна, как здесь все замечательно, как здесь все прекрасно и приятно. Почему? Потому что здесь жидов нету. Как такое можно понять? У нее в голове и как-то вот так вот выстроилась такая картина и так далее. Можно ли ее назвать антисемиткой? Я не знаю, потому что она по-настоящему не понимает, о чем она говорит. Но в основном, к сожалению, есть большая толпа людей, которая взвешивает все свои неудачи на кого-то. И в этом проявляется вот такая вот большая проблема. Я не думаю, что есть какая-то польза с ними вести какую бы то ни было дискуссию, потому что вы их никак не убедите. Они выработан у них вот это вот мировоззрение. И здесь просто не с кем разговаривать. Я не думаю, что здесь есть с кем что говорить. Не тратить ни время, ни здоровье.
Спасибо. Можно задать еще один вопрос?
Конечно.
Такой вопрос. Вот у меня есть подруга, она приехала сюда, я в Америке живу, и первое время она убирала, помогала там в уборке в очень семье, которая, как бы, у нас есть такой район, Боропарк. И они к ней плохо относились. Плохо. Действительно, без всякого... Плохо. Очень плохо. И она до сих пор как-то это ее, я ей все время говорю, что они, может быть, соблюдались внешне, но это не религиозные люди, потому что это противоречит абсолютно религии. Что я ей об этом не говорю, и она не одна такая, что, ну, я слушаю.
Я вам скажу такую вещь. Да, да. К сожалению, то, что я делал на себя кипу, это не скафандр, который меня защищает от яйца ра. Если бы это было так, я был бы очень рад, но, к сожалению, нет. Моя религиозная одежда или мой религиозный образ жизни говорит о том, что я придерживаюсь каким-то принципам. Я заявляю о том, что я придерживаюсь каким-то принципам. К сожалению, это не защищает меня от соблазнов или не защищает меня от плохого поведения и так далее. То есть люди, религиозные люди, они такие же люди. К сожалению, да, то есть как бы я надеялся бы, чтобы белая рубашка и черная кипа были бы какой-то скафандр, но так это не происходит. Есть ужасные люди, которые ведут себя ужасно, которые совершают запрет, который называется хилюля шем, осквернение имя Всевышнего. Это в основном поведение, которое неподобающее людям, живущим по образу жизни Торы. И, к сожалению, я вам скажу, много таких людей. Что можно с этим поделать? Когда мы говорим, что такое религиозный человек, это тот, который как минимум пытается придерживаться принципам какого-то вот, какой-то иудейской идеи. Но, к сожалению, не всегда это получается. Да, есть, к сожалению, такие люди. Да, с этим ничего не поделать. Люди, они люди.
Спасибо большое. Я ей все время говорю, что вы сказали, я обязательно повторю то, что вы сказали, но, к сожалению, да, я понимаю. Сейчас я ей говорю, что нужно всем держаться вместе, и ты, ну, да, я поняла. Ну да, у нас в Америке вообще эти палестинские, пропалестинские демонстрации, это вообще катастрофа, и с ними пытаются бороться там, и говорят, что им всем платят. И люди борются. Многие говорят, а что бороться с антисемитизмом? Бесполезно. Многие говорят, еще в Торе написано, что антисемитизм вечен и что вот так далее. Но бороться все равно надо. Конечно. Правильно?
Конечно, но вопрос, что значит с этим бороться? Мы можем как-то не бороться с тем, что им предоставляет право голоса. Мы можем бороться с университетами, которые дают им возможность где-то выступать и так далее. Но бороться с идеей антисемитизма, есть только один способ. Это калашников и всех перестрелять. Но это вряд ли поможет. И это, поэтому бороться с этим никак невозможно. С идеей антисемитизма бороться невозможно. Мы можем бороться с тем, что есть пресса, которая дает им возможность выступать. Есть университеты, которые дают им возможность где-то выкрикивать лозунги. Есть разные города и страны, которые дают им право голоса. С этим мы должны бороться, да, и они должны где-то быть закрыты в подвалах и так далее. Но когда идет демонстрация этих пропалестинцев, надо понять, с ними не о чем разговаривать вообще изначально. Это просто какой-то бешеный антисемитизм, это что-то бешеное, не о чем с ними разговаривать. Поэтому любой контакт, это просто, что можно сделать. Можно сделать демонстрацию в поддержку Израиля, но это не то, что их, они увидят поддержку Израиля, они изменят свои взгляды. Нет, это люди, живущие в каких-то своих представлениях о мире, и все, с этим ничего не поделать невозможно.
Я очень-очень-очень вам благодарна. Вы буквально ответили на мои вопросы, которые я задала и которые я не задала. Большое-большое спасибо и будьте здоровы.
Аминь, спасибо.
Спасибо. Следующий голосовой вопрос. Ашер, пожалуйста.
Да, алло.
Да-да.
Да, слышно меня?
Да,
шалом вам. Спасибо за прекрасный урок.
А,
может быть, даже это не вопрос, а комментарий, но вот женщина сказала об антисемитизме. Может быть, антисемитизм – это инструмент для нас, чтобы мы поняли, кто мы есть на этом свете.
Я хочу сказать такое, смотрите, когда мы говорим, что антисемитизм – это какой-то инструмент с небес, предназначенный для нас, я думаю, что это снимает вину со всех тех, кто антисемиты, потому что, ну, что они могут поделать, это наш инструмент. Имеется в виду не то, что это инструмент, имеется в виду, как мы должны относиться к антисемитизму. Мы должны относиться к антисемитизму.
Хорошо.
У меня здесь что-то выскочило, хорошо. Сейчас, секунду. Вопрос, как мы должны...
Я не вижу уже ни в ваших контактах. Кому вы хотите отправиться?
Извините, у меня здесь непонятная вещь, да. Сири иногда с ума сходит. Еще раз, мы говорим о антисемитизме. Мы говорим о антисемитизме как факт. Как мы должны к нему отнестись? Мы должны к нему отнестись когда? Как еще одна причина сплотиться вместе вокруг наших ценностей. Еще одна причина, которая показывает нам не распыляться, не расходиться, потому что ассимилирование нам не поможет. Нас найдут, как Гитлер искал, по бабушкам, по прабабушкам, нас найдут везде, где бы мы ни прятались. Поэтому защита от антисемитизма – это, наоборот, сплотиться вместе, как один народ, вокруг своих же ценностей, осознать свою роль в этом мире. Это, и поэтому, да. Это инструмент. Но это не то, что это как-то, знаете, люди часто любят говорить, что это инструмент Всевышнего с небес. Я с этим не согласен. С этим не согласен, потому что тогда-то снимается вина. Не просто не согласен. Я уверен, я абсолютно верю в свободу выбора человека. Я думаю, что каждый антисемит – это его выбор. Но кроме всего прочего, те, кто говорят, что это какое-то оружие небес и так далее, это снимается тогда вина от всех самых ярых антисемитов, которые мы с вами знаем, потому что это всего лишь инструмент Бога. Поэтому я не люблю эту идею, но я понимаю то, что это как инструмент, имеется в виду то, что мы должны это использовать как инструмент.
Да, да, да. Да, вот я имел в виду это. Да, спасибо большое еще раз.
Шавуатов.
Шавуатов. Нелли, пожалуйста.
Доброй ночи, любимый Рав. Доброй ночи, драгоценное собрание. Я очень рада, что я с вами приперлась за 10 минут до окончания всего этого действия, связанного с нашей, вашей общей встречей. Не было у меня ни вопросов, поскольку я не слушала урок, услышала только окончание и там. И есть, могу, с вашего позволения, несколько реплик, потому что на самом деле я закончу так... Клево эту встречу. Да, послушала и Рен, и Васров. Ну, то есть я опять ни разу не пожалела тем, что рождена еврейкой. Вот. И, И рождена я там, на, вот где вы говорите, Львов. Я родилась в городе Коломы, Ивано-Франковской области. И поскольку мой папа, Зихарнеля Брыха, генерал армии, связи ракетных войск, мы служили как раз во Львове, в строю, Ивано-Франковске, Виннице. И дальше пошла Волынь, то есть Луцк и все остальное. Mm-hmm. Потом Москва и как бы, да. Там, где я сейчас, очень поздно, и я все это время не могла прийти, ну, потому что... Но есть случай. То есть я летела из Израиля сюда, и в Москве отложили рейс на 18 часов. Ну, то есть я туда пришла, когда регистрироваться. Там было огромное количество... Я не расистка, ничего, маджахетов. То есть целый самолет мужчин в тюбетейках, либо, ну, они мусульмане, либо чечены, что вряд ли, либо таджики, узбеки. И, значит, и я такая одна еще, потом девочка была, она летела из Гонконга, Кристина. Вот мы с ней вдвоем в самолете, две были женщины, одни мужчины в тюбетейках, и с ними две женщины, видимо, поварихи или что. Значит, я подошла, полный зал этих мужчин, все в черном с бородами, и я в таком, ну, поскольку мне не очень легко было идти, там какие-то последние гейты куда-то там, я шла в 120 какой-то, и потом слышу, что рейс откладывают, и, значит, я звоню своему другу, вот, во что, ты говорю, Саша, так, ты понимаешь, здесь я попала, он говорит, Маген Давид с груди убери, дура. И я говорю, нет, я еврейка, я как... Я... Он говорит, ты не в России, ты понимаешь, что ты делаешь? Убери Маген Давид. Я говорю, нет. И, значит, там объявляют. Это к истории про жидов, как вы сказали. Объявляют это. И выходит эта женщина и начинает им что-то говорить, на что надо до 10 утра, там чего-то. Я стою, иду к ней навстречу и говорю, вот сейчас стойте, смотрите мне в глаза, мне говорите, я им буду переводить на русский то, что вы говорите. Я стою, у меня Маген Давид на груди. Они на меня все встали, знаете, как крысы на дудочку Мартина. Вот это. И внимают мне, а я правой рукой пытаюсь под блузку запихнуть Маген Давид. То есть инстинктивно. Mm-hmm. И потом они за мной так пошли. Я им сказала, куда надо идти, чтобы там дали ваучеры. Это к тому, что вот Ирина говорила, там надо идти на демонстрации. Вы говорите, худой мир лучше любой войны. То есть клево с калашником, но было понять кого-то.
Понимаете,
там нет людей.
Понятно, да.
Правда, Дим, дорогой, там нет людей. Это специальная порода выведенных, вот это сорт. Это даже не люди. Понимаете, то, что они кричат «Аллах Акбар», никакого отношения к религиям не имеет. Я живу в том месте, где мои студенты в основном мусульмане, татары. И это совсем другие люди. Понимаете? А те люди, которые там, это не люди, это и не звери, потому что мы оскорбляем людей, зверей называют. Это бешеные звери. А бешеных собак пристреливают, они заразны. Вот с этим я совершенно четко поняла, что за 3 недели здесь я с этим согласна. Потому что ребята, которые ко мне приходят, студенты так или иначе, я стала кого-то пускать в квартиру, они так извиняющимся таким, ну, поскольку они мусульмане, а я, значит, спокойно говорю, нам разрешено молиться в мечетях, не объясняя ничего. Там ты-ты-ты, вот это говорю. Ребята, успокойтесь. То есть... Как бы это к религии не имеет никакого отношения. То, что они вопят там, кричат, и то, что вам показывают, вообще отдаленно даже не похоже на правду, то, что здесь они видят. Я говорю, лучше в это вообще не входите, не надо, и старайтесь просто позитивно думать обо всем, потому что позитивная сила мысли, она так или иначе привлечет свет тот, который начнет что-то исправлять, вот как-то исправлять. И реплика такая по поводу, знаете, то есть когда творец на первом месте, создатель, вот как у нас в Туре, все остальное выстраивается плавно, гармонично и красиво. То есть когда ты за всем видишь творца и перед этим даже. То есть там дальше все упорядочивается. Причем им же самим по замыслу творения мы для наслаждения себя и его же даны. И то есть когда мы будем стараться не нагнетать, вот я с вами, дорогой Раф, абсолютно согласна, не нагнетать и не в демонстрации идти, а показать, что именно мы, евреи, мы достойны выбора Творца. Он выбрал нас. Мы с ним согласились. Но выбор был его. И мы приняли. Поэтому вот это история про 70 народов внутри меня, когда я внутри меня, себя самой, примирю 70 народов внутри себя, тогда будет мир во всем мире. Спасибо за внимание. Что-то хотел еще очень сказать. Но, скорее всего, конечно, хотел сказать, что я жива, я здесь, просто очень поздно. И сегодня вот я же говорю, как-то я думаю, нет, наверное, никого. Нет, вот он здесь. И Тифера здесь, и все вы здесь. И я счастлива. Это чрезвычайно. И очень рада. Есть вопрос по поводу лжи во имя спасения. Если у вас будет желание сейчас ответить коротко на этот
вопрос. Мы раскроем те моменты, когда можно. Мы сегодня только затронули общее вот такое понятие.
Я не слышала, поэтому я и спрашиваю.
Да, мы более подробно разберем в следующих уроках.
Ну, спасибо. Спасибо огромное, что выслушали. Я вам благодарна очень. Спасибо.
Можно замечание сказать? Я извиняюсь, я не сделала себе. А вот эта девушка, я не помню имя, сказала, что мне нужно на демонстрацию идти. А вы знаете, в Вашингтоне собралось 330 тысяч евреев.
Нет, смотрите, нет, естественно, смотрите.
И девушка говорит, что демонстрации не нужны. Она не может так говорить.
Не, надо понять такое, смотрите. Во-первых, для чего предназначена демонстрация? Если поддержку Израиля, конечно, можно. Для того, чтобы пойти антисемита морду бить, это, конечно, никакой пользы от этого не будет. То, что собралось в Вашингтоне, то, что, говорите, там 300 с чем-то собралось, это было в поддержку Израиля.
Мирно, да.
Да, это понятно. Думаю, об этом никто не спорил, никто об этом не говорил. То, что Нейля говорила, она имела в виду то, что не надо на конфликт выходить, да, демонстрация против, то, что, знаете, там стенка на стенку выходить. Здесь никакого смысла в этом нет, потому что это как бы просто кроме ненависти и еще больше ненависти, это ни к чему не приведет.
То есть не провоцировать. Понятно. Да, это понятно.
Потому что не приведет. Это понятно. Это насилие. Знаете, у Хафецхайма есть очень красивая пословица. Тьму палка не разгонишь. То есть тьму можно, зажгешь свечу, зажигается свечи, и тьма расходится. А палкой ее не разгонишь. То есть насилием антисемитизм не победишь. И потом, представьте, они там будут орать, а мы выйдем на зуи, и мы их там... Нету смысла здесь никакого. Никого
поняла.
Ты не увидишь.
Спасибо.
Ну вот в этом отношении я с Аширом тоже согласна, что антисемитизм это не как орудие для кого-то, а орудие для нас в объединении, потому что это хорошая нам реклама, нам, для нас, что если весь мир против нас, значит, смотрите, какие мы сильные, то есть мы объединимся и всех победим. Я вот когда крайний раз была на Масаде, там очень я впечатлена была вот всей этой историей с этими черепушками и со всеми людьми, с которыми я там познакомилась с разных концов света, и они вообще не понимали, что я там делаю, короче, потому что было очень жарко, но я была там счастлива, потому что от того, что я видела и слышала, и трогала эти камни на Масаде, я понимала, что мы никогда не проиграем. Если мы не проиграли ни одну войну, мы и эту не проиграем. И практически мы ее выиграли. Мы же это понимаем. Надо просто терпеливо домолиться за бойцов до конца. Я когда ехала из Криатата, мы ездили там к каббалистам и ехала обратно, перед нами прошли несколько машин с ребятами. Я открыла окно, стала им махать, они все встали, махали мне, кричали, их было 18 человек. И я поняла, что эти ребята, они придут с войны. Они автоматами махали мне. Саша поехал медленно, и я была абсолютно счастлива тем, что они стояли в открытых машинах и приветствовали меня. То есть и такой народ, как бы мы не крутили, вернее, вот мировое сообщество не крутило, им все равно придется нам помочь. Придется. варианта нет. Дело в вере. А вера – это любовь. Это любовь, и направление этой любви одно – это Создатель. Благодарю вам бесконечно, Раф. Я вас реально очень люблю. Спасибо. Спасибо за эту любовь и за это чувство. Я ему рада. Я очень жесткая тетка, а здесь мне как-то все очень нравится. Спасибо.
Спасибо большое. Раф Даниэль, видела еще один вопрос, последний, с канала YouTube. Угу. Так. Почему все люди, как бы ни стараются, все равно до конца жизни не могут добраться до совершенства?
Это хороший вопрос. Мы как-то затрагивали тему святости. Мы сказали во время святости, заповеди быть святым, мы сказали, что у нас есть определенные идеи, которые мы понимаем, что они никогда не достигаемые. Но само стремление к этому уже нас улучшает. Нам понятно, что человек никогда не может дойти до совершенства, максимального совершенства. Совершенство – это только Всевышний. Мы должны стремиться к совершенству. Само стремление к совершенству, само это стремление уже нас улучшает. Поэтому есть иногда стремление к какой-то цели, потому что эта цель достигаема, и постигая эту цель, мы каким-то образом возвышаемся. А есть именно сам процесс к этой цели, он нас возвышает. Поэтому совершенство, оно недостигаемо, но стремление к нему, оно нас улучшает.